В арестантском бараке при дивизионном суде окна были с железными решетками. Вставали там, согласно предписанию, в 7 часов утра и принимались за уборку матрасов, валявшихся прямо на грязном полу. Нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, раскладывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяло. Те, кто кончил уборку, сидели на лавках вдоль стены и либо искали вшей, те, что пришли с фронта, либо коротали время рассказами о всяких приключениях. Швейк вместе со старшим сапером Водичкой и еще несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на лавке у двери.
«Посмотрите-ка, ребята, — сказал Водичка, — на того венгерского молодчика в окна. Как он, сукин сын, молится, чтобы у него все сошло благополучно. Не чешутся у вас руки раскроить ему харю?»
«За что? Он хороший парень, — сказал Швейк. — Попал сюда, потому что не захотел явиться на призыв. Он против войны, сектант какой-то. А посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится Божьей заповеди. Ну да ему эту Божью заповедь покажут. Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрова. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружье, носить ружье, где против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он: нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений. И настоял-таки на своем.
«Вот дурак, — сказал старый сапер Водичка, — он должен присягнуть, а потом на все это начхать. И на присягу тоже».
«Я уж 3 раз присягал, — отозвался один пехотинец. — И в 3-й раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я 15 лет тому назад в приступе помешательства укокошил свою тетку, меня бы уж 3 раза расстреляли на фронте. А теперь покойная тетушка всегда вытянет меня из беды, и в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым».
«А на кой ты, товарищ, укокошил свою тетеньку? — спросил Швейк.
«На кой люди убивают? — ответил тот. — Каждому ясно, из-за денег. У этой старухи было 5 сберегательных книжек. И как раз ей прислали проценты, когда я, ободранный и оборванный, пришел к ней в гости. Кроме нее у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришел я ее просить, чтобы она меня приняла. А она, стерва:
иди, говорит, работать. Ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень.
Но слово за слово, я ее несколько раз стукнул кочергой по голове и так ей разделал физию, что уж и сам не мог узнать, тетенька это или не тетенька. Сижу я там у нее на полу и все приговариваю: тетенька или не тетенька. Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на слупах, а когда нас перед войной вызвали в Богнице на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы. Мимо них прошел худой долговязый солдат измученного вида с веником в руке. «Это учитель из нашей маршевой роты», — представил его егерь, сидевший рядом со Швейком. «Идет подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который он сочинил. Эй, учитель, поди-ка сюда», — окликнул он солдата с веником. Тот с серьезным видом подошел к скамейке. «Расскажи к нам про вшей!» Солдат с веником откашлялся и начал. «Весь фронт во вшах, и с яростью скребется то нижний чин, то ротный командир, сам генерал, как лев, со вшами бьется, и что ни миг снимает свой мундир. Вшам в армии квартира даровая, на унтеров им 3 раза наплевать, вошь прусскую от страсти изнывая, австрийский вшивец валит на кровать». Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул. Вот и все. Из-за этого я уже 4 раза был на допросе у господина аудитора.
«Собственно, ваше дело... выеденного яйца не стоит, — веско заметил Швейк. — Все дело в том, кого они там в суде будут считать старым австрийским вшивцем. Хорошо, что вы прибавили насчет кровати. Этим вы так их запутаете, что они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец – это вошь-самец, и что на самку вошь может лезть только самец-вшивец, иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного развлечения, и так же, как свинья-самец называется боров, так самца-вши называют вшивцем.
Учитель тяжело вздохнул. Что ж делать, если этот самый господин аудитор не знает как следует чешского языка? Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился.
Замец вши по-чешски зовет вожак. За все мне вшивец, заявил господин аудитор. Феминимум гебиль деттер карл ист он фош. Альзо маскулину ист она фожак.
Женский род. Так вы, а еще образованный человек, есть он фош, а мужской род есть она фожак. Wir kennen unsere Pappenheimer. Мы знаем своих солдат.
Короче говоря, сказал Швейк, ваше дело дрянь. Но терять надежды не следует, как говорил цыган Яничек в Пльзене, когда в 1879 году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа. Все может повернуться к лучшему. И он угадал. В последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя-императора, который пришелся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. Этому парню привалило еще большее счастье. На третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как все говорило за то, что набедогорил другой Яничек. Ну, пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на Пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания. Его перевезли на евангелическое кладбище, а потом...
«Потом я тебе заеду в морду», — отозвался старый сапер Водичка. «Чего только этот парень не выдумает. У человека на шее висит дивизионный суд, а он мерзавец. Вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчет какой-то ерехонской розы».
«Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника Панушки Матей, старой бабе, когда та спросила его, как выглядит ерехонская роза. Он ей говорит, возьмите сухое коровье дерьмо, положите на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет. Это и есть ерехонская роза».
«Я этой ерунды не придумывал», — защищался Швейк. «Но нужно же было нам о чем-нибудь поговорить, раз мы вместе идем на допрос. Я тебя, Водичка, хотел только развлечь».
«Уж ты развлечешь», — презрительно сплюнул Водичка. «Человек ума не приложит, как бы выбраться из всей этой заварухи, чтобы как следует рассчитаться с этими мадьярскими негодяями. А он утешает каким-то коровьим дерьмом. А как я расквитаюсь с этими мадьярскими сопляками, сидя тут взаперти? Да ко всему еще приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к мадьярам не питаю. Их, скажу я вам, собачья жизнь! Ну, да еще попадется ко мне в лапы какой-нибудь мадьяр. Я его раздавлю, как кутенка. Я ему покажу... Истем альдмек амагьяр. Благослови, Боже, мадьяров. Я с ним рассчитаюсь. Он меня будет помнить».
«Нечего нам беспокоиться», — сказал Швейк. «Все уладится. Главное дело никогда на суде не говорить правды. Кто дает себя околпачить и признается, тому крышка. Из признания никогда ничего хорошего не выходит. Когда я работал... в Моравской Острове, там был такой случай. Один шахтер с глазу на глаз, без свидетелей, избил инженера. Адвокат, который его защищал, все время говорил, чтобы он отпирался, ему ничего за это не будет, а председатель суда по-отечески внушал, что признание является смягчающим вину обстоятельством. Но шахтер гнул свою линию, Не сознается и баста. Его и освободили, потому что он доказал свое алиби. В этот самый день он был в Брно.
«Иисус Мария!» — крикнул взбешенный водичка. «Я больше не выдержу! Такой черт ты все это рассказываешь, никак не пойму! Вчера с нами на допросе был один точь-в-точь такой же. Аудитор спрашивает, кем он был до военной службы. Он отвечает, поддувал у креста. И это целых полчаса, пока не выяснилось, что он раздувает мехами горн у кузнеца по фамилии Крест. А когда его спросили, так что же, вы у него в ученье? Он произнес, так точно, одно мучение.